Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя 21, 2008 год. Как всегда, воскресенье Христово, и мы подкрепляемся в храме святыми таинствами и божественными истинами во спасение наших душ. И сегодня Святая Церковь напомнила нам из послания апостола Павла Галатам такое поучение. «Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю то, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Такое краткое по объему поучение, но оно содержит очень важные для нас истины, которые мы должны уразуметь и принять к сердцу, чтобы получить пользу во свое спасение. Первая мысль святого апостола, что нужно уверовать во Христа, и что спасение только через веру во Христа, а не от дел закона. По законам понимается закон Божий, вот данный иудеям, вот, в лице Моисея, пророка. То есть это не просто какое-то человеческое измышление, а это действительно Богом установлен закон, но он был установлен для людей до пришествия Христа, до искупления, до создания Церкви Христовой. И, конечно же, цель этого закона была не спасти людей, ибо это было невозможно, что и подчеркнул апостол, что делами закона не оправдать никакая плоть. Но это нужно было, чтобы подготовить людей к принятию Христа, с одной стороны, с другой стороны, чтобы помочь им удерживаться хотя бы от грубых грехов тяжких и проявления зла под страхом наказания. Вот, ибо по закону Моисея мы знаем, что за тяжкие грехи была общественная казнь, то есть побивали камнями человека, который был пойман в тяжком согрешении. И вот такое как бы публичное наказание, так сказать, показывающее и отвержение от общества, и убиение как бы этим обществом грешника, который вносит в это общество разлад своей греховной жизнью. Это была такая вынужденная мера, но она как бы держала в страхе людей, и они не грешили не потому, что они не были способны грешить или там не хотели грешить, а потому что просто боялись такого страшного наказания. И только это их удерживало. То есть не благодать Божия, не добродетель, который человек стяжевает уже при жизни, примирившись с Богом, а только страх такого конкретного наказания страшно удерживал людей от как бы соделывания тяжких грехов. Но понятно, что такое удерживание, это было вынужденное и ненадежное, и спасти оно не могло, потому что внутри человека корень греха не был пресечен. Человек как был падшим, вот, страстным, под властью бесов, так и оставался, вот, и мог только как бы прилепляясь к Богу, молясь Ему, каясь, как бы, конечно, получать очищение, прощение, дар благодать Божию, дар Дух Святый мог по временам вселяться такой человек, и он мог быть пророком, праведником. Но, умирая, этот человек и шел все равно не в Царство Небесное, а в особое место ада, потому что рай был закрыт. Вот это расстояние между людьми и Богом, которое именуется бездною, никто не мог преодолеть из людей. Это мог сделать только Бог. И Бог в лице, значит, Иисуса Христа, Сына Божия, воплотившегося, преодолел эту бездну, перешел оттуда, от Бога к нам, чтобы нас вернуть к Богу. И до совершения этого люди не могли никак спасаться, какие бы они ни были, и как бы они друг от друга не отличались, они не могли спасаться. Никакими делами закона спастись было невозможно и угодить Богу. Поэтому у Господа и был план спасения, как бы разработан, и как бы основой спасения явилось явление Христа и его искупительная жертва, которая и примирила человечество с Богом. Поэтому вне Христа, до Христа, без Христа ни о каком спасении, ни о каком примирении с Богом, ни о какой вечной жизни нельзя даже и помышлять. Это невозможно. Никто не может прийти к Отцу, сказал сам Сын Божий воплощенный Иисус Христос, кроме как через Меня. Это духовный закон, это богооткровенная истина, поэтому один путь у нас – Христос. Мы не можем иначе вернуться к Богу, войти в жизнь с Ним вечную, только как через Иисуса Христа. И поэтому понятно, что вера в Иисуса Христа является самой важной и необходимой основой нашей жизни, и стремление к Богу через Христа, и вхождение в Церковь Христову, и как бы принятие Его заслуг на пользу себе, входя в Церковь, мы как бы получаем великий дар, прощение и основу для изменения себя заслугами Христа. Открывайте нас вход в Его Царство вечное. Поэтому и именуемся мы христианами. То есть из всех возможных имен сложилось в церкви так, что именно имя христианин, христианка, стало для людей, верующих в Христа, самым подходящим. Оно отражает суть нашей веры. Хотя мы верим в три единого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, но верим мы через Христа во Христе, и через Него выходим на Отца и на Сына, Отца и на Духа Святаго, вот, через Сына Божия, который еще стал совершенным человеком. И поэтому никакого другого пути к Богу нет. Это должно быть основой нашей веры. Это ведение открыто нам Богом. И если мы уклонимся от Него, то ни о каком спасении не может быть и речи. Для христианина Христос все. Так написал богомудрый учитель земли российской, святитель Игнатий Брянчанинов. И это действительно так, этот вывод делается, если внимательно смотреть на жизнь святых угодников Божьих, преподобных отцов, праведников, которые во Христе утвердились, что для них Христос был все. И мы должны прийти к той же мысли и на практике своей жизни стяжать такое же отношение, жить Христом, дышать Им, вкушать Его, пить Его, слушаться Его, бояться Его, распинаться Ему, следовать за Ним, неся Его крест и идя в Его Царство. Он наш Царь, Он наш Бог, Он наш Спаситель, Он наш Искупитель, Он наш благодетель, Он наш кормилец, Он для нас все. А что же мы для Него? Это уже каждый человек сам за себя должен ответить. И здесь в послании апостола Павел касается в общем таком значении как бы вот наши качества людей, которые уверовали во Христа. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Это изречение апостола Павла показывает, что несмотря на то, что мы верим во Христа и ищем оправдание, значит, перед Богом во Христе, мы все равно остаемся грешниками. То есть люди покрестились, уверовали, ходят в храм, исполняют то, что необходимо как бы для их жизни в церкви во Христе, но тем не менее они остаются подвержены грехам. То есть склонность к греху, любовь к греху, греходелание, грехомыслие, греховные ощущения остаются еще в уверовавшем и стремящемся жить во Христе христианине. Потому что это такая глубокая порча, достали нам падением, и она автоматически от одного уверования не исчезает. Поэтому нелепы, безумные всякие утверждения, что человек уверовал, уже спасен. Человек уверовал, он положил основание спасению, что без веры невозможно ни спастись, ни угодить Богу, это понятно. Но само уверование дает только возможность спастись, но не гарантирует спасение и не сразу его предоставляет. Потому что мы через веру имеем доступ ко Христу, доступ к Его таинствам, к Его истинам, к Его церкви, и поэтому можем соделать свое спасение. Но спасение нужно еще соделать. Со своей стороны Господь все сделал для нашего спасения. Он преодолел эту бездну. Но мы должны еще доказать, что мы хотим этого. Мы должны воспользоваться этими заслугами. Должны реально, значит, изменить себя, чтобы соответствовать тому качеству небесных граждан, которым мы хотим стать. Чтобы вечно пребывать, жить с Богом. И поэтому, наблюдая как бы за христианами и видя, что они остаются еще грешниками, уже не по желанию, не по выбору греховной жизни, а по немощи, потому что остается остаточная эта греховность, никуда как бы сразу от нее не избавишься, нужно время, нужно усилие, нужен подвиг, нужно распятие себя этому миру. Поэтому может как бы возникнуть соблазн у людей, что кажется так, люди уверовали в Христа, получили благодать, а остаются грешниками. И тогда из этой ложной мысли может возникнуть следующая, уже ложно-благохульная мысль. Тогда что, Христос служитель греха, раз Он грешников к себе призывает, и грешниками руководит, и грешников, так сказать, милует, и ими занимается, и так далее. То есть непонятно, почему. Понятно, если бы одни святые пришли, праведники. Но в церковь ходят грешники. И апостол отвечает: никак. Что несмотря на то, что христиане остаются еще грешниками, то, собственно, их задача и состоит избавиться от греха постепенно, мало-помалу, от греховных страстей, от власти бесов, и избавиться от этого, очиститься и утвердить взамен греховных страстей добродетели, противоположные этим страстям. И тогда стать новым человеком во Христе, и по благодати, новой тварью. И пока это не произойдет, человек находится в борьбе. И участь его окончательно неизвестна, потому что мы не знаем, чем закончится эта борьба. А раз есть борьба, то есть всегда два как бы, выхода из нее. Это быть побежденным или победить. Поэтому в Писании часто мы находим места, где сказано побеждающему, дан то-то и то-то, то есть нужно победить. То есть Господь является еще и победителем, мы знаем, над грехом, над адом, над смертью. И поэтому, если мы христиане, то и мы призваны не только к борьбе, а именно к победе в этой борьбе, ибо эта победа и есть плод нами желаемый, чаемый. Вот, быть с Богом в вечности. Этого мы желаем. Чаем этого, воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Так как мы поем в символе веры, исповедуем это от сердца. Если мы хотим действительно вечности быть с Богом, то мы должны и как бы из себя вот, сделать то качество, с которым нас могут допустить в это богообщение и в жизнь вечную. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Здесь апостол показывает, что вот этот путь, если кратко так его обозначить, как бы примирение с Богом, и вхождение как бы в спасение в Царство Божие, он происходит наподобие смерти. То есть как бы нельзя раздваиваться, нельзя жить и как бы служить и Богу, и Маммоне, и Богу, и бесам, и Богу, и греху. Это не получится. Как только мы пытаемся и, всегда будет только одно. Будет служение греху, бесам и с моей погибели. Потому что вот эта раздвоенность, она всегда оборачивается только в одну сторону. Как только мы раздвоились, все, мы уже проиграли. Мы никакой победе речи быть не можем. Поэтому такое жесткое отношение у Бога и его святых, которые сами пришли этот путь, что нужно умереть для греха. То есть никакое другое слово как бы нельзя подобрать, вот, чтобы указать на вот это качество отношения нашего к греху. Нужно действительно умереть для греха. И вот начинается это в таинстве крещения. Само таинство крещения – это есть образ смерти и погребения. Просто веществом для удобства выбрана вода, потому что, погружаясь полностью в воду, мы как бы погружаемся в могилу. И умираем для греха и восстаем для жизни со Христом. И делается это трижды и в честь лиц Пресвятой Троицы, и как бы свидетельство, что все три основных части человеческого естества должны умереть для греха. И поэтому обычно мы знаем, когда человек умирает, то его тело хоронят полностью в землю, зарывает, или в пещеру полностью погребальную и закрывает. Но нельзя это сделать частично. То есть нельзя просто положить человека и немножко земли посыпать ему и сказать, ну вот он похоронен, погребен. Это нелепо, потому что это самообман. Точно так нельзя и крестить чуть-чуть полившей водичкой или побрызгавшей. потому что этот символ разрушается. Это не, получается, не образ смерти, а насмешка какая-то. Потому что как можно говорить, что меня погребли, если меня только чуть-чуть посыпали землей и оставили в таком положении. Так и здесь. Полное погружение показывает, что мы полностью умерли для греха и полностью погребены для греха. Троекратно это повторяется, и только потом человек оживает для жизни со Христом. И поэтому и отречение троекратное от сатаны, беса, всех дел его, всякого служения ему, всякой гордыни его происходит, и трижды крещаемый сочетается со Христом, то есть свидетельствует, что он избрал именно Христа. Вот. А через Христа и всю Пресвятую Троицу. Но именно договор идет в купели крещения со Христом. Человек заключает договор и обещает, что ему уже с этой минуты служить ему, жить только ради него, жить им, в нем, для него, в его церкви. И, собственно, это и есть вхождение в церковь Христову, где он глава и кормилец. И сочетание со Христом происходит такое-то реальное, тесное. Но в зависимости от качества человека, то есть как он себя подготовил к таинству крещения, вот, крещаемый это в возрастном возрасте или ребенок, потому что ребенок нуждается в наставлении, научении, а взрослый человек уже должен быть готовым для дальнейшей жизни самостоятельной в Христе. И от этого зависит дальнейшее как бы пребывание этого человека и в церкви, и во Христе, его жительство зависит от того настроения, от того качества, как он уже имел. Если он вначале совсем только-только уверовал, и все, то ему еще очень много предстоит трудов, скорбей, подвигов, самораспятия, самоотвержения, чтобы действительно очиститься и примириться во Христе с Богом и жить во Христе, израбатывая свое спасение, неся его крест, отвергаясь мира, побеждая страсти греховные и бесов, которые стоят за этими страстями и всячески ищут нашей погибели. Поэтому единственное правильное отношение для греха – это смерть. И наоборот, единственное правильное отношение к Богу – это жизнь. Мы должны ожить, воскреснуть, и так называется, и так, для жизни с Богом. И умереть для одного и родиться для другого. Потому что еще называется рождением свыше, рождением от Бога, наше вхождение в церковь через крещение. Поэтому это и рождение, это и воскресение, это начало жизни. И уже как она пойдет, зависит только от нас. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Здесь святой апостол Павел как бы не только от себя лично, а от лица каждого христианина свидетельствует его правильное самочувствие. Он и сам это пережил, и сам в таком качестве пребывал. И он и нам открывает, что вот правильное его настроение христианина. Вот правильное его самочувствие. Уже живу не я к тому, но живет во мне Христос. А то, что я живу по плоти, ибо же понятно, что не сразу человек умирает, он живет еще во плоти, вот, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Живет верою в Сына Божия Иисуса Христа, христианин. И эта вера единственное, что оправдывает его жизнь во плоти. То есть вся дальнейшая земная жизнь оправдана только если человек живет верою в Сына Божия. Почему? Потому что Сын Божий возлюбил каждого из нас и предал Себя за каждого из нас. Поэтому эта вера благодарственная, осознанная. Мы понимаем, что не просто Христос для нас начальник, не просто Господин наш, Владыка, не просто Бог, а Он сделал то, что никто не мог сделать вместо Него. И такое важное, что важнее для нас ничего не бывает. Он всего-навсего предал Себя за грехи наши на позорную смерть и тем самым искупил нас Богу. И только Его заслугами мы можем теперь обращаться к Богу, быть с Ним и даже называться Его детьми, чадами, друзьями, кто дорастет до этого высокого духовного уровня. И это все доставил нам Сын Божий. Поэтому не отвергаю благодати Божией, пишет апостол, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Это повторение этой же мысли, но уже как бы с другой стороны, то есть как бы уже запечатывает эту мысль, что нельзя оправдаться законом, потому что если бы это было, то Христос напрасно умер, то есть чего быть не может. То есть не может Сын Божий прийти напрасно, и поэтому, если Он пришел, то теряет значение все, что было до Него, и все, что происходит вне Его, потому что Он принес настоящую подлинную жизнь, и не зря Он сам сказал, я есть путь, истина и жизнь. Он и есть та новая жизнь, единственная для нас жизнь, которая может быть у нас с Богом. Никакой другой жизни с Богом, то есть вне Христа, без Христа у нас быть не может. Поэтому как бы мы все, желающие быть с Богом, спастись, тянемся ко Христу, и как бы вся жизнь наша христоцентрична. Христос для нас духовное, умное солнце. Без Него мы не можем ни жить, ни дышать, не иметь смысл, ничего благого, доброго и полезного иметь. Без Меня не можете делать ничего. Так сказал нам Господь Иисус Христос. И это совершенная истина и духовный закон, потому что ничего полезного, спасительного, богоугодного без Христа мы делать не можем. И если так, то вся наша задача – это подвязаться ежедневно для того, чтобы быть со Христом как можно дольше, как можно чаще, чтобы потом достигнуть той степени совершенства, чтобы быть с Ним всегда, неразлучно, нераздельно. Это происходит сочетание души со Христом, когда Он приходит и вселяется в нас с Духом Святым и Отцом Своим, и делает обитель, и становится человек храмом живого Бога. То есть Бог вселяется в человека, а до этого человек как бы живет в Боге. И когда это происходит взаимно, тогда и идет то теснейшее соединение, которое и говорится, я живу в Боге, а Бог живет во мне. Это вершина христианского совершенства, возможное на земле, и это качество любого небесного гражданина, спасенного человека, потому что там это и будет как бы основой этого царствия, этой реальностью, это постоянное пребывание любого человека, живущего в Царстве Небесном, в Боге, и пребывание Бога в каждом из спасенных. Хотя мера как бы этого союза, она бывает разная в зависимости от развития, Но как бы сначала нужно достичь этого принципа, чтобы мы хоть самую малость, какую только возможно, могли сказать, что ну, теперь уже живу не я, живет во мне Христос. И если мы так будем разуметь и правильно поставим всю свою жизнь во Христе, то у нас будет и правильное отношение ко всему остальному, в том числе и ко греху, ко греховности. Мы будем понимать тогда грех не просто как какое-то преступление отдельно взятое, за которое следует наказание. Конечно, грех есть и преступление, и есть за него наказание. Вот. Но это как бы только частность. И эта частность мы видим даже в земной жизни, и как бы есть преступление, и соответствующее наказание вот в каждом сообществе, человеческом государстве или в каком другом сообществе есть законы. То есть люди не могут жить без законов. Потому что законы это какие-то нормы, регламентирующие отношения людей с друг другом. И устанавливаются эти законы для того, чтобы люди знали, что можно делать, что нельзя, и что последует, если ты нарушишь этот закон. И если человек приступает этот закон, поэтому он преступник. Само слово преступник, человек переступает, да, нарушает закон. То есть он нарушитель закона, знаете, преступник. Точно так есть и божественный закон. Уже не тот закон Моисея, а есть закон, значит, Божий, то есть состоящий из заповедей Божьих, из Божьих велений, указаний. И человек любой может этот закон соблюдать и может нарушать. И, соответственно, нарушение этого закона, то есть какой-то заповеди, сразу же и будет и наказание. Но в отношении с Богом как бы нельзя свести как бы подобие то, что происходит в земной жизни. Здесь люди рождаются падшими, грешными, склонными к греху, к преступлениям. И закон есть только такое грубое как бы препятствие к соделанию, там, чтобы страхом удерживать, наказание, тюрьмы, там, пыток, расстрела, казней, вот, чтобы хотя бы этим сдерживать грубые проявления. И кто-то сдерживается страхом, кто-то нет, и переступает, и живет беззаконно, постоянно нарушая законы и совершая преступления против людей, окружающих. Так бывает и в жизни, в церкви, с Богом, что люди какие-то соблюдают законы, а кто-то нарушает их. И нарушения эти могут быть разные. Могут быть несознательные по немощи, а могут быть сознательные по выбору. И, конечно же, такие сознательные нарушения по выбору, куда более тяжкие, имеют более тяжкие последствия. Но все равно нельзя свести наши отношения с Богом только как бы вот к этой законной части. То есть мы имеем отношения с Богом, но о них нельзя свести только вот к юриспруденции какой-то. То есть дать точную регламентацию всех грехов и каждому из них наказание невозможно. Поэтому мы, если в земной жизни видим, есть так называемый уголовный кодекс. Да? Уголовный кодекс, в котором перечисляются преступления и наказания за них, вот, которые в данном государстве как бы установлены. Но эти знания о преступлениях и наказаниях, вот, они сами по себе, они важные, необходимые, вот, но они не решают как бы для людей вот эту проблему преступления и наказания. Потому что даже если человек идет на преступление, и его схватывают на этом преступлении, то это не решается автоматически прочтением книги. А идет следствие, собираются доказательства, а затем все решает суд. Как бы первое, когда оформляется дело о преступлении, то, конечно же, этот кодекс закона срабатывает, потому что дело подводит под какую-то конкретную статью закона, и говорят, что вот он нарушил эту статью и возбуждается уголовное дело именно по этой статье. Но мера наказания, или вообще доказательство наказания, или освобождение от него, это решается в суде. Решает это суд. Если люди, грешные, немощные, научились так как бы относиться к своим преступникам, то неужели Бог может быть хуже? Конечно же, не может. У Бога все, несомненно, лучше и надежнее, ибо невозможно там его ни обмануть, ни подкупить, ни каким-то другим образом исказить истину. Земной суд часто, мы знаем, подкупный, вот, или зависит от каких-то установок идеологических государства или влияния правящих там, лиц, и много других факторов, которые влияют на этот суд и на судью конкретного, или на судей, и они принимают решения, уже связанные вот этими всеми влияниями на них. Поэтому часто на земле осуждают не невинных, а виновных оправдывают, отпускают. То есть поступают, что люди сами же, пытаясь изображать, что они, значит, закон как бы соблюдают, на самом деле они его нарушают, злоупотребляя своей властью, своим положением. Но не так бывает в духовной жизни. Ибо там судья один у нас, Бог, который не может никак ошибиться. Но именно суд Божий является как бы последним словом в деле наказания грешника. Мы можем судить как бы о грехе человека какого-то, о себе ли или о ком-то другом, только по Божественному уголовному кодексу, да, то есть по его заповедям. То есть можно сказать, этот человек нарушил такую-то заповедь. И все. Но мы не можем сказать, что за это нарушение этой заповеди он будет наказан так-то и так-то. Вот это мы не можем сказать. Поэтому, понимая это, мы поймем заповедь «Не судите и не осуждайте». Вот это «Не судите, не осуждайте» касается именно как бы результативной части вынесения приговора, которая только во власти Бога. Только Бог может вынести приговор для людей, для каждого человека, тем более в вечности. То есть куда человека отправить, такие мучения, или оправдать его. Потому что мы не можем на земле все правильно знать, видеть, понимать и провести следствие правильно по жизни этого человека. И поэтому мы не можем вынести правильное решение. И Господь нам и не дает его. Более того, Он запрещает нам это делать, зная, что мы не можем это сделать правильно в этих условиях. Но это не значит, что мы должны закрывать глаза на грехи, преступления, беззакония других людей. Это была крайность, тоже вредная и погибельная. Потому что тогда мы были бы как бы сообщники греха, или его покровители, или соучастники невольные, если бы закрывали глаза. Поэтому вот в этих пределах и проходит наша церковь и во Христе жительство, когда мы не имеем права выносить окончательный суд, тем не менее судим. Суд праведный. И Господь говорит в другом месте, как бы уравнивая заповедь о неосуждении, и чтобы не судили, суд праведный судите. То есть, с одной стороны, не судите, с другой стороны, суд праведный судите. А не осуждайте, ничего не противопоставляется, потому что осуждать мы не можем. Потому что судить – это же осуждать. А осуждать – это же выносить приговор. Поэтому осуждать мы никого не можем, а судить можем. И этот суд нужен прежде всего для нас. Потому что мы, общаясь с людьми, должны для себя делать какие-то выводы для того, чтобы не повредить себе или другому человеку и таким образом не положить препятствия в своей духовной жизни, в своем приближении к Богу, в деле своего спасения. И если мы будем закрывать глаза, пренебрегать этим, то мы попадаем как раз в страшную ловушку, которая будет только вредить для дел нашего спасения, для нашей души. Потому что общение с людьми, оно же взаимное. И если мы будем как бы не судить о человеке ничего, то он будет источником всякого вреда и погибели для нас. Поэтому, внимательно читая Писание, мы видим, как бы, как Господь в других случаях повелевает. А если брат твой, облеченный наедине, затем при свидетелях, а затем церкви, его грех будет сказан против тебя соделанный, и он не покается, то будет тебе как язычник и мытарь. То есть Господь, зная, что у нас такие случаи будут, и такие братья будут, лучше говорить, уже братья, вот. То есть какое-то время будет с нами пребывать в церкви, а потом будет, конечно, отпадать, как несоответствующие сухие ветки, то он помог нам, вынеся суд наперед. Потому что сами мы не смогли бы сказать, да будет он нам язычник и мытарь. Это не наш суд, это суд Божий. Но он нам указал, в каких случаях это происходит. Расписал нам это дело. И теперь мы можем просто использовать как бы, его повеление, его заповедь, его разъяснение, чтобы избегать вреда. И поэтому, если брат согрешил против тебя, иди и выскажи ему. Что значит выскажи ему? Значит, ты признаешь, что он сделал грех. Ты знаешь, какой он грех сделал конкретно против тебя. И борешься за брата, пытаясь освободить его от власти бесов и помочь ему покаяться в этом грехе. Поэтому ты обличаешь. И то, что он сделал грех против тебя, это единственное, что дает тебе право ему это высказать. И основная цель – это спасти брата. И по заповеди Господа ты действуешь. И если брат по дороге кается, изменяется, наедине ли, или при свидетелях его совесть обличает, и он, ты приобрел брата. То есть, и сделал великое дело. Душа сохранилась для Бога, для церкви. И если же брат ожесточает в своем сердце и делает выбор уже другой, он отпадает от спасения, он как бы выходит из церкви и становится для нас язычником. И поэтому последним пределом является отношение к церкви. Если церковь преслушает, то будет тебе как язычник и мытарь. То есть человек увлекается чем-то, кем-то и слушает кого-то, значит, больше, чем церковь. То есть к какому-то человеку пошел, и послушал его. И тот человек для него показался убедительным, и он, значит, приступает к церкви. А, зачем мне церковь служить? Я пойду вот с этим человеком. Да, он остается с этим человеком, который уже сам находится вне церкви, в погибели. Он выбирает его, например, а не церковь. и так и остается там. Но для нас он уже язычник и мытарь, то есть человек погибающий, не кающийся, не раскаянный грешник. И поэтому отношение к нам, к нему такое. Хотя мы не знаем окончательного как бы решения Бога о нем, мы не можем судить его в вечности еще окончательным, что это не наше дело, это суд Божий. И мы оставляем человека на суд Божий, но для себя делаем вывод, что если этот человек ничего не изменит, то в таком положении, сам Господь назвал его языческим мытарем, вот, то он, конечно же, движется туда, на вечное мучение. Остановится ли он на этом пути или нет, это другой вопрос. Но пока он в таком положении находится, вне церкви, предавший церковь, он идет на погибель. И это мы говорим не для того, чтобы человека, этому же его ничего нету, а для того, чтобы себя обезопасить и чтобы себе еще раз поставить на вид, смотри, да с тобой не случится подобного. Итак, вот этот суд о других необходим для нас. Мы должны рассуждать при общении с каждым человеком, полезно ли это общение нам, не вредно ли это оно ему или, не, или нам. И так выстраиваем свои отношения даже с теми, кто пребывает в церкви. Ибо люди приходят совершенно разного устроения в церковь, разного духовного развития, разного возраста, разного набора страстей, проблем, болезней, немощей. И построить гармоничный союз сразу из такого вот разного шерстного как бы собрания невозможно. И поэтому некоторые люди обольщаются такой ложной, мечтательной своей мыслью, что в церкви должно быть все гармонично, все должны друг друга только любить, относиться с нежностью, там, ну и так далее. То есть выбирая из Писания места, где описано, какое должно быть христианское сообщество, вот, они ожидают, что оно уже такое и должно быть на самом деле, сегодня же. И это есть прелесть и обольщение. Ибо церковь еще именуется больницей, лечебницей. Вот. И поэтому неудивительно, что в больнице больные люди. Они туда и приходят. Больные. Здоровый зачем пойдет в больницу лечиться, если у него нет, ничего не беспокоит. Значит, в больницах, лечебницах находятся больные люди. И в церкви находятся грешные, больные грехом еще люди. Но они пришли именно с целью получить исцеление. То есть у них отношение к греху в корне изменилось, чем тогда, когда они жили вне Бога, вне церкви, вне веры. Там они просто потакали греху и считали, что грех – это и есть единственный правильный образ жизни, это потакать греху, наслаждаться страстями греховными. Здесь они, эти люди через веру поняли, нет, это неправильная жизнь. Это жизнь, ведущая их, значит, в ад, лишающая Бога, света, смысла. Поэтому они отказались от нее в своем намерении, в решении. Но они еще не могли с этим отказом вместе освободиться от власти греха. Это дело всей жизни. Это очень длительный, сложный процесс. Это как бы очищение от греха или исцеление от греховной болезни. Вот это требуется долговременный труд, подвиг с такой самоотвержением, самораспятием, чтобы действительно освободиться от греха и стать новым во Христе человеком. Святым, чистым, богоугодным. Поэтому нельзя удивляться, что еще люди, пришедшие в церковь, как бы обливаются грехами, страстями, немощами. А надо знать это. И когда мы это знаем, то мы и рассуждая, то есть вынося праведный суд, и строим отношения. Что вот с этим братом я могу более тесно общаться, там, полагаться на него и спину подставить. А вот с этим братом не могу, его немощи не позволяют. И общение моих немощей, всего немощи может привести к взаимному вреду. Поэтому я буду, любя этого брата, молясь о нем, как бы избегать такого более близкого общения с ним, зная, что дело как бы вот не совместимостью наших немощей. Вот. И это правильное отношение. И, конечно же, если есть духовный руководитель, духовный отец, он поможет, подскажет, поправит в этом важном деле. Поэтому мы не удивляемся, что в церкви больные люди пребывают, что сами мы тоже чем-то страдаем, болеем, а понимаем, что они пришли, каждый пришел сюда за исцелением своей души. Это требует и времени, и усилий, и у каждого своя, своеобразная болезнь такая. Вот, хотя как бы греховность, падение одно, но в частности проявляется у каждого это по-разному. У кого-то ведущие страсти одни, у другого другие. И как бы набор страстей, и своеобразие, все у каждого разное. И степень поврежденности. Поэтому не ожидаем мы безгрешия, ни от себя, ни от других. И понимаем, что все больные. И поэтому, не осуждая никого, мы судим, как нам относиться с этими людьми, с каждым из них. Соответственно, они судят о нас, как относиться к нам. И так мы выстраиваем свои отношения. И, конечно же, соприкосновение наше с кем-то должно регулироваться заповедями Божьими. Прежде всего, ибо заповедь – это есть прямое откровение воли Божьей для данного случая. Но очень часто мы не способны правильно подобрать заповедь. А иногда наши отношения как бы с людьми могут не только как бы по заповеди проверяться, или регулироваться заповедью, потому что может так заповедь и не нарушается, а дальше непонятно, как себя вести. Потому что не все охватывается заповедями. Да? Так же, как не все преступления охватываются уголовным кодексом, это невозможно. Описать все возможные случаи все невозможно, так и здесь. Поэтому заповеди тоже, как бы они Господом даны, но на такие самые важные случаи, а более мелкие случаи, они уже как бы не попадают под прямое действие заповеди и нуждаются в другом, как бы, отношении, как бы других критериях, рассуждений. И здесь для этих всех случаев установлен Богом другой закон. Именуется этот закон правдой Божией. Правда Божия, она, конечно же, и в заповедях изложена, но это уже как бы предписанное. А есть правда Божия, которую надо найти, которая не предписана, и поэтому ее надо найти. И тогда с этой как бы стороны мы понимаем, что наше общение с людьми и вообще с этим миром как бы требует постоянный поиск правды Божьей. То есть сложилось какое-то обстоятельство, что-то нам надо сделать или как-то отнестись, и мы не знаем, прямой заповеди нету. И мы тогда в недоумении, как поступить. И в этом случае Господь и дал нам заповедь: ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Значит, и вот поиск происходит правды Божией вот в конкретном случае, в каком-то, когда мы не знаем, как поступить, и нет ясно заповеди Божией, и нет ясного понимания, как эта заповедь прилагается, тогда мы ищем правду Божию. Это очень важно. Очень важно. Если мы живем во Христе, если умерли для греха, ибо Христос не служит для греха, да? Если мы хотим быть с Богом, жить в Боге с Богом, если мы не хотим быть безбожниками, даже находясь в вере и в церкви, то единственным, как бы, для нас условием является после заповеди Божией, это жить по правде Божией. Чтобы жить по правде Божией, надо правду Божию знать. Чтобы ее знать, ее надо найти. Потому что она как бы не дается в готовом виде. Заповедь дана в готовом виде. И то нужно еще правильно ее уразуметь, правильно приложить и исполнить. А правда Божия вообще в таком выраженном виде нам не дается. Мы ее должны найти. Найти конкретно в этом случае. И поэтому это изживая жизнь, а не просто мертвая регламентация наших отношений с Богом или с людьми. Вот эта вот правда Божия, она и как показывает, что мы должны живо относиться ко всему, быть живыми. И как бы основным источником поиска правды Божией является, конечно же, сам Господь Бог. А тогда основным средством является молитва. Молитва, вопрошающая о правде Божией. Скажем, случились какие-то обстоятельства, которые требуют от нас какого-то отношения, какого-то действия, но мы не знаем, как поступить, чтобы было Богу угодно, полезно, спасительно. И что делать в этом случае? То есть не действовать нельзя, потому что само недействие может тоже быть действием, которое будет тоже вменено нам. А действовать, надо знать, как именно действовать, чтобы тоже не согрешить, а угодить Богу. И поэтому, что остается делать в этом случае? Встать на молитву и попросить: «Господи, не знаю, как поступить, вразуми меня. Я хочу поступить, как тебе угодно, потому что так, то, что тебе угодно, самое лучшее. Даже лучшего я не найду. Поэтому смиренно умоляю тебя, вразуми меня, как здесь поступить». Если есть возможность и есть доверенное лицо, мы знаем, что оно непосредственно с Богом связанное, является как бы богоносным, духоносным, освященным, и может помочь нам, то можем и попросить духовно опытного этого человека помочь нам обречь правду Божию. Можем находить ответы и в творениях святых отцов, церкви, в житиях. То есть все это богатство, что нам предоставляется, оно может работать на поиск правды Божией. Но все равно, даже если мы что-то правильно вычитаем, полезное и оно подходящее, или услышим совет мудрый, но все равно нам нужно еще и как бы умолять Бога помочь нам, вразумить нам и помочь как бы эту правду осуществить. Потому что без Божьей помощи только знания о правде Божией нам недостаточно. Поэтому как бы поиск правды Божией идет, это вопрошение или поиск, выяснение как бы теоретической части, да, то есть мы сначала принимаем ведение, что надо поступить так и так, затем просим благодатной помощи, чтобы поступить именно так, и чтобы это было до конца Богу угодно. И тогда мы как бы этот вопрос разрешаем Богу угодно и действуем Богу угодно. Если примешивается немощь к этому исполнению, мы ее замечаем и уврачевываем в покаянии, в исповедании Богу, священнику, для того, чтобы, получив опыт, в следующий раз уже еще чище, еще лучше исполнять и заповедь, и поступать по правде Божией. И так мы должны действовать, поступать. Но как, это очень легко услыхать, и можно это и принять к сведению, и даже запомнить, и даже пытаться осуществить, но все равно на практике в повседневной жизни будет возникать множество вопросов и недоумений, потому что мы не имеем опыта жизни по правде Божией. Чаще всего у нас происходит подмена. Подмена правды Божией, правды человеческой, своей правдой. То есть по навыку, по привычке у нас складывается как бы свое отношение ко всему. Вот, свое понимание, своя правда из этого понимания. Вот. А как она складывается, это уже другой вопрос. Тут и воспитание, и впечатление, начиная с первых детских, и какие-то стереотипы общественного мнения, и школа, и чтение, и фильмы, и прочее. Все, что мы, вот как бы, чем мы напечатлевались, вот как бы в течение нашей жизни, все это формирует как бы наше вот, восприятие и наше, соответственно, отношение к жизни. Понятно, что оно построено на началах не божественных, а на смеси, вот, где может быть и евангельское изречение, и заповедь Божия перемешана, там, скажем, с фильмом «Калина Красная» или с другими подобными творческими какими-то впечатлениями, скажем, от творчества людей. И они влияют на людей. И для некоторых, скажем, впечатление от фильма «Калина Красная» или еще что-нибудь сильнее, чем евангельская заповедь, важнее. Они так сформированы, ничего не сделаешь. Но это не есть правда Божия. Это не есть правда Божия. Может быть, даже и хорошие фильмы не отвергаем, и какие-то хорошие впечатления, но при чем здесь правда Божия? Это творчество людей, которые так или иначе что-то переживают, что-то пытаются из себя изнести, что-то кому-то. Там примешивается множество страстей и всяких ошибок. И поэтому мы как бы не можем ставить себе в авторитет человеческое творчество там, писателей, философов, литераторов и прочих мудрецов века сего. Мы живем откровением Божиим. И мы живем или должны жить правдой Божией. А откровение Божие для нас это основные истины, без которых мы не можем правильно разуметь и строить свою жизнь. А правда Божия это есть как бы постоянная соприкосновенность с Богом и научение от Него, как конкретно поступать вот по ходу жизни, чтобы не выйти из пределов божественных, чтобы остаться с Богом. Потому что как бы соделание поступка какого-то или деяния не по правде Божией тут же нас ставит в разряд безбожников. Именно по этому делу. И все дело уже будет в накоплении. Чего больше у нас будет? Как бы вот богоугодного или неблагоугодного. И таким образом человек и строит свою жизнь. И она является богоугодной или неблагоугодной именно по перевесу чего-то. Ибо нет такой жизни практически среди людей, кроме Христа, Богородицы, и она была Словом, может, и то там были маленькие отклонения, как мы видим, даже у Иоанна Богослова и Престолонической Владычицы непонимание какое-то было, когда 12-летний отрок остался в Иерусалиме, они ушли, и они высказывали свое непонимание. Вот, то есть немощь сказывалась вот таких вот даже величайших из людей. А уже остальных людей и говорить нечего, вот, насколько они далеки от правды Божией. И поэтому нету вот, что только одно богоугодие в человеке. Вот он родился, чрево матери, он одно богоугодие. Всегда есть какие-то уклонения. Вот. Просто у святых людей, тем более у великих праведников, эти уклонения были очень мизерные по качеству и по количеству. Их так мало было, что вот только вот немощь как бы обозначила, что они тоже человеческой природы. Вот. А у других людей, простых, как мы называем обывателей, у них в большей мере преобладает вот эта как бы греховная часть, богонеугодная. И честно, где грех, там нечего. Что так можно грех Богу угождать? Грехом нельзя Богу угождать. Поэтому где проявление наше служение греху, это и есть часть небогоугодная. Где мы подвязаемся, исполняем заповеди, участвуем в таинствах, получаем, принимаем откровения и так далее. В этом случае мы угождаем Богу, также поступая по правде Божией. И тогда как бы наша жизнь вот, состоит из накоплений вот этих разных, противоположных. И что перевесит в нас, то такими мы и будем. Если богоугодие перевесит, то мы как бы фиксируемся в жизни вечной, в жизни с Богом. А ту часть негативную Господь покрывает Своею милостью. И вот здесь можно отметить также и о милости Божией. Потому что мы многие духовные истины часто понимаем или неполно, или превратно, или ошибочно. И кто вот так рассуждал о милости Божией? Что это такое милость Божия? Почему она существует? Почему она нам нужна? Кто серьезно вот из нас, скажем, размышлял над этим? Нет, мы пользуемся просто. А, вот милость Божия, помилуй меня, Боже, помилуй, помилуй, помилуй. Молимся, основная как бы молитва, вот Иисусовая молитва, да, вот сводится к прошению милости Божией. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей. Помилуй меня, Боже. Господи, будь милостью ко мне грешному. Вот это как бы краткая основа молитвы. Вот самое, собственно, единственное прошение. Это прошение милости Божией. И если мы не будем понимать, что такое милость Божия, то мы не понимаем, что мы просим. А как можно получить то, что ты не понимаешь? Трудно рассчитывать на то, что Господь хочет, чтобы мы осознанно просили и понимали, что мы просим в своих молитвах. И тогда будем это получать. Вот. Если просим смиренно и понимаем, чего. И просим действительно как нуждающийся. А как можно просить как нуждающийся того, чего ты не понимаешь? Так? Почему-то повторению кто-то так, и я буду так просить. Но он понимает, что он просит, что он просил, а ты-то не понимаешь. И для него это было важно. Он очень нуждался в этом. Он Богу поэтому и кричал, вопиял, и плакал. Я нуждаюсь в этом, Господи. И Господь ему давал. А откуда ты знаешь, даст ли тебе? Если ты просто повторяешь почему-то слово, а сам не понимаешь, что ты просишь. Поэтому мы должны как бы понимать и в том числе, и, может быть, даже прежде всего другого, о милости Божьей. Почему Бог милует нас, людей? Прежде всего, потому что Он несравненно превосходит нас, бесконечно превосходит нас. То есть основа милости Божией – Его полное превосходство над нами. Он совершенен, ни в чем не имеет нужды, бесконечен, ну и беспределен во всех смыслах. И мы не можем его даже в вечности будем познать. Будем познавать, но никогда не познаем, потому что он неисчерпаем. Бог наш неисчерпаем. Он нас превосходит несравненно во всем. Мы даже по сотворению своему вот, до падения не могли сравниться с Богом. Никаким образом. Ни Адам, ни Ева до падения не могли сравниться с Богом. А тем более, что говорить после падения. Когда мы не просто обезобразили образ его себе, лишились подобия, попали под властью лютого врага, сатаны, бесов его. И чаще всего и живем с бесами как бы в общении, а не в общении с Богом. Поэтому Бог пришел освободить нас от этой зависимости, от сатаны его бесов, прежде всего, разрушить его власть над нами, которую мы сами добровольно отдались в лице Адама и Евы, которые со змеем беседовали, содружились, послушались его, а не Бога, и подпали и подпали под его власть. И в этом была милость Божия, потому что Господь не мог видеть свое творение, которое он создал для блаженства, страдающими, мучащимися. Господь не мог этого терпеть и видеть. И поэтому он премудро устроил значит, путь спасения, или так называемое дому строительства Божие. Вот. Это вынужденное, как бы, дело Бога, когда Он принял падение человека как выбор. Но по милости своей решил оказать помощь, как бы, в деле возвращения отпавших людей к Богу. Вот это величайшее дело соделал Господь наш Иисус Христос, придя на землю, зачеловечившись и пройдя тот путь, который мы знаем из Евангелия, умерев на кресте, позорной смертью, и воскреснув, победив грех, ад, сатану, его бесов, Он дал нам вот эту милость вернуться к Богу, быть с Ним, жить с Ним, попасть в блаженную вечность. Чего мы никак не могли бы иметь, если бы не было этого великого дела искупления и спасения. Поэтому Он для нас является прежде всего Спаситель, Искупитель. Вот. Потом уже Господь, Бог, Учитель, Судья и все прочее, что мы о Нем знаем для нас, для людей. Поэтому милость Божия, или вообще милость, да, это еще есть как бы акт оказания помощи вышестоящего нижестоящему, более сильному, более слабому, там, богатого нищему. Потому что нелепо в отношении милости сказать, что нищий человек подал там мультимиллионеру 5 копеек или 5 центов, что он оказал милостыню. Нелепо. Какая же милостыня, если нищий человек последний отдает мультимиллионеру? Это не милостыня. Вот если богатый человек дает нищему, это милостыня. На самом деле, это может быть милостыней, но в обратную сторону не может. Поэтому миловать может только тот, кто стоит в чем-то лучше, выше, сильнее. Оказывает милость всегда сверху вниз. Милость связана с нисхождением. Ну, знаем, там царь оказывал милость преступникам, когда обращались к нему, да, и царь-батюшка оказывал милость тем, что отменял смертную казнь, которая по закону должна была последовать им. Это была власть царя, это была последняя инстанция, где повлиять могло на решение суда. Человек приговорен к смертной казни, и все, и только от царя-батюшки зависело, освободить или нет. Потому что он был высшим, значит, как бы руководителем, отцом в государстве. Ему было от Бога даровано такое право, и как ему Бог на сердце вложил, он и поступал. Вот. И мог оказывать милость приговоренным к смерти преступникам. Это тот образ, который, чтобы нам было понятнее, так же, как и Бог относится к нам. Так вот, все мы были преступниками пред Богом. Все люди до единого рождаются преступниками. Они падшими рождаются. По своему качеству, отверженными, изгнанными из рая, преступниками. И поэтому все мы нуждаемся в милости Божией. Это то объединяющее начало, которое всех людей без исключения объединяет, а тем более уверовавших во Христа. Потому что люди, которые уверовали во Христа, это более мудрые люди, чем остальные, ибо они откликнулись на зов Божий, они откликнулись на предоставление нам Божьей милости. Они потянулись за получением этой милости Божией, понимая, что другого пути вернуться к Богу нет. В этом их мудрость. Откликнуться на призыв, на зов Божий. Придите ко мне все обремененные, угнетенные грехом, страдающие, труждающиеся в этой жизни, скорбящие, и я упокою вас. Это обетование Господа. Значит, кто к Нему приходит от сердца, действительно, Господь их упокоивает чем? Прощает грехи, решает проблему избавления от ада, подготавливает к вечной жизни и вводит в свое царство. А что еще человеку надо? То есть человек получает все, вечную жизнь с Богом, возвращается к Нему, живет в Его царстве, живет по Его законам, по Его правде, которая становится и Его правдой, потому что он ее принимает от Бога. Поэтому, так понимая милость Божию, мы будем дорожить ею и будем просить, умолять, помилуй меня, Боже, потому что другого отношения ко мне быть не может. Я уже грешник, я уже преступник, я уже отвержен от Тебя, я уже живу без Тебя, я уже под властью сатаны и его бесов, и я уже обречен на вечные адские мучения. Это уже данность моя при рождении, которая усугубилась моей сознательной греховной жизнью. Поэтому мне рассчитывать не на что. По правде Твоей я должен быть в аду. Поэтому прошу Тебя не по правде, а по милости Твоей отнесись ко мне. А я в ответ постараюсь сделать то, что могу от своих немощей. Это быть Тебе верным, это стремиться к Тебе, призывать Твое дражайшее имя, войти в Твою церковь и бороться с грехом, покаянием, самоотвержением, терпением всего скорбного, неприятного, как должный, как достойный того, как Твой должник. При таком отношении милость Божия находит как бы своего подопечного и изливается на него, и человек конкретно получает эту милость уже в виде конкретной благодати, помощи, воцерковления, получения духовного руководства, получения откровений истин божественных, пророчеств и получение доступа к поиску правды Божией и обретение ее как бы повседневной своей жизни. Без правды Божией мы не сможем удержаться у Бога, не сможем угождать Ему. Поэтому и Бог заповедует искать правду Божию. Но прежде всего Царство Божие и правда Его. Царство, под Царством Божиим святые отцы совершенно справедливо объясняют, мы должны разуметь Дух Святой или благодать Духа Святаго. Поэтому прежде всего христианин ищет то, как получить благодать Духа Святаго, как ее сохранить и как ее не потерять. Это прежде всего. И второе, это правда Божия, которая и является как бы необходимым условием для сохранения благодати Духа Святаго. Поэтому это неотторжимо. То есть Царство Божие или благодать Духа Святаго и правда Божия нерасторжимы. Если человек будет подвязаться только на стяжание Духа Святаго, благодать Его, но не искать правду Божию, то он, даже получивший благодать, обязательно ее потеряет. Потому что он не пренебрег второе условие, а Господь дал это вместе. И что Бог сочетал, человек не может разлучать. Он не оторвал, что ищите только Царство Божие и все. И правда его. То есть поэтому без правды Божией человек не может сохранить даже уже полученную благодать Духа Святаго. Поэтому обязательно надо заботиться не только о стяжании благодати, а и о ее хранении через поиск правды Божией и через творение правды Божией. Если мы будем искать и находить правду Божию, мы будем укрепляться в благодати и возрастать в ней, потому что это самая надежная опора, ограждение, ибо Бог будет с нами, и Он будет нас дальше вести к себе самому, вразумляя, сохраняя, защищая, помогая и так далее. Если будем пренебрегать и вместо правды Божией выполнять свою правду, мы останемся без Бога, без Его помощи. Будем безбожники, обольщаясь только мыслью, что мы верующие, что мы церковные, что мы праведники и так далее. Это жуткая прелесть. И в повседневной жизни, если вы внимательно посмотрите за ней, наблюдаете, вы увидите множество случаев, когда вы не знаете, как поступить. Вот. И здесь, конечно, забвение сказывается самым пагубным образом. Это тот исполин, демон, один из трех, вы знаете, да, которые противостоят прежде всего человеку в деле его спасения. Забвение, неведение и пагубное разленение, уныние. Вот, три исполина, которые сразу мешают человеку к спасению, стоят ему как бы самыми такими сильными препятствующими преградами. Поэтому прежде всего нужно преодолеть этих трех исполинов, чтобы дальше уже шествовать к Богу. И забвение вот, как бы является одним из таких самых сильных препятствий, потому что мы постоянно забываем, кто мы, и кто Бог, и что Бог есть, и что Он за нами внимательно наблюдает, и что мы нуждаемся в Его милости, Его помощи. Как бы вот эти основные истины, которые мы вроде-то и знаем, их уже ведаем, милостью Божией получили это ведение, но постоянно забываем. Если даже мы помним это как-то в голове, то мы не помним это в практической части. Или это память внешняя, а она не живая, не дающая вот как бы сейчас свой плод, свой результат для нас. И поэтому какой смысл, она стоит на полочке памяти и не работает. А она должна быть живой, работающей для нас, а не просто отвлеченным знанием. Поэтому вот это забвение, оно сказывается в том, что когда какой-то случай подворачивается, и мы должны как-то выбрать свое поведение, свое отношение, свои действия, то мы забываем, что надо в этот момент вспомнить о правде Божией, вопросить о ней, найти ее и поступить по ней. Чаще всего мы поступаем по произволу своему. То есть по своему сердцу, по своему опыту, по своим привязанностям, пристрастиям. Ну, все, что, из чего сослагается наша правда, человеческая. И вот это слово «правда», оно нас и обманывает. Потому что мы-то действительно чаще всего хотим поступить как лучше. И мы действительно уверены в своей правоте. И это является вот этой ложной опорой. Ведь я хочу лучшего, я хочу как бы по правде поступить, но я правду понимаю именно так, так и так, и поэтому я действую. И как бы оправдываю себя. Я же по правде, я же действую сейчас из хорошего побуждения. Неужели это как бы Богу не, будет неугодно, если я вот так вот? На самом деле, конечно же, это не может быть Богу угодно. Потому что правда Божия иногда бывает совершенно для нас не такая, какой мы могли бы предположить. Иногда просто ошеломляющая противоположность, что мы могли бы даже предположить, представить. То есть правда Божия требует совершенно другого поведения, чем то, к чему мы сейчас вот способны, готовы, или, из нашего понимания и так далее. И именно поэтому мы должны быть открытыми все время на поправку от Бога. Никогда нельзя доверять себе. Сколько мы не читали этих отцов, не доверяйте себе, не доверяйте себе, не доверяйте себе. Мы все равно доверяем себе, своему суду, своему пониманию. Считаем, что мы умнее. И не только всех остальных людей, а и Бога. Потому что если бы мы реально так не считали, то мы бы были все время открыты, говорили, Господи, да дурак, я ничего не знаю, как поступить в данном случае. Вразуми, помоги. Этого нет. Если этого нет, то нет и возможности Богу поправить нас. Нет возможности Богу донести до нас правду свою. Мы закрыты для правды Божией. У нас уже на этом месте своя правда. И мы из нее действуем. И плоды соответствующие. И поэтому и возникает множество конфликтов, расколов, отпадений, злоупотреблений, согрешений уже внутри христианского сообщества, внутри церкви. Что люди живут по своей правде. Продолжают жить по своей правде. Полагая, что они самые правильные, самые мудрые, самые. внутри себя. Хотя внешне могут смиренословить, да, я самый грешник, да, я там то, да, все. Но это все смиренословие. Настоящего смирения нет. Где правда человеческая, там нет смирения, там нет Бога, там не может быть благодати. За правду человеческую не приходит благодать. Поэтому, если бы мы имели опыт получения и как бы лишения благодати, то есть первое условие, это как бы помогало нам видеть результат, поступили мы по правде Божьей или нет. Скажем, человек пребывает в благодати, ощущает ее, имеет опыт этого ощущения. Вот. И вот возникает какая-то ситуация, он поступает по ней не по правде Божией, а по своей правде, и благодать умаляется. И это очень легко, или вообще отходит. Это очень легко увидеть, потому что человек меняется. При совершении небогоугодного поступка, не говорим явного греха, да, просто небогоугодно, не по правде Божией поступает, вот, ошибочно, он обязательно лишается благодати. И это видно даже невооруженным взглядом, говорится, со стороны. То есть он становится раздраженным, озлобленным, свирепым, каким-то недовольным. И вот что-то подобное отражается и в его поведении, в отношении, и даже во внешнем виде. Себя он уже не видит, не понимает, и как бы не контролирует. Но нам со стороны это видно. И в этом, да, явно, что там брата занесло сейчас, потому что, или сестру, потому что он сейчас не в мирном устроении. И вот потеря мира – это первое свидетельство лишения благодати. Если был, конечно, мир человека. Вот, если не было, так и как бы и сравнить не с чем. Вот. Поэтому, если человек был более-менее в мирном устроении, то при совершении поступка не по правде Божией, он потеряет этот мир. Иначе и не может быть. Потому что если бы поступок не по правде Божией сохранял благодать, люди бы никогда не отказывались от этих поступков. И как бы Бог тогда служил бы источником укрепления их в ложном, в ошибочном, в погибельном. Чего не может быть. Поэтому у Господа все мудро. Он мудро нас руководит, и как только мы нарушаем правду Божию, тут же лишается благодати. Ну, скажем, кто имеет счастье, имеет духовного отца, он одновременно имеет величайшую ответственность. Потому что грехи против духовного отца очень тяжкие. Вплоть до того, что в церковных источниках постановления собора написано, что согрешение против духовного отца может человека сразу же лишить Пресвятой Троицы и определить на вечное мучение. Если человек похулит или что такое. Просто духовный отца. То есть, казалось бы, есть грехи такие там тяжкие, убийства, там всякие грабежи. Там, и вот для нас как бы вот это грехи страшные. А подумаешь там, плохо подумал о духовном отце. Ну какая разница, убить человека или подумать плохо о духовном отце. Но на самом деле просто принятие мысли против духовного отца, оно лишает человека благодати и поставляет его под угрозу весь погибель, так же, как и лишение жизни другого человека. Но если там этот какой грех видный, заметный, тяжкий, то здесь как-то и в голову не придет людям, что это такой тяжкий грех. Если бы не было учения церкви, учения святых отцов, так никто бы не поверил. Подумаешь, подумал плохо. Ну и что? И чтобы не было такого, вы можете понаблюдать, кто имеет духовного отца и кто принимал на него какой-то плохой помысл, как менялось его самочувствие, его состояние. Никогда не может быть, что после такого согрешения, даже просто одному помыслу, у человека не ухудшилось состояние. Наблюдайте, вы увидите, это так. То же самое, если осудить ближнего. Не бывает так, чтобы вот такое злостное осуждение ближнего, то есть не сказалось на изменение самочувствия в худшую сторону. Не бывает такого. Итак, из этого наблюдаем и получаем опыт, что любое как бы, принятие помысла духовного отца или осуждение ближнего не соответствует правде Божией. Любой суд над Духовным Отцом есть нарушение правды Божией. Бог не поставил нас судьями Духовного Отца. Он нам даровал Духовного Отца. Это Его милость к нам. Он даровал нам во спасение наше. Мы должны дорожить, благоговеть, благодарить Бога. А не взирать на немощи Духовного Отца, чтобы из них делать для себя препятствия. Потому что одно дело Духовный Отец и благодать через него действует, а другое дело его немощи. Его немощи перед Богом. И апостол Павел прямо сказал, сила Божия в немощи совершается моих. Поэтому буду хвалиться немощами. А мы будем ставить предмет на протыкание. О, апостол Павел даже дрожался. Все, уйдем от руководства его. Или там что-то еще такое сделал. А Петр лицемерил там. Апостол. В чем его апостол Павел-то и обличал. Апостол обличал ему, чтобы ему пользу принести. А мы можем... А, раз он лицемер, уйдем от его руководства. И с кем мы останемся тогда? Потому что Господь сказал, паси овцы моя ему. Что, он не знал, что он будет лицемерить? Знал. Паси овцы моя. Паси овцы моя. А это попущено ему лицемерие, чтобы тоже он смирялся, чтобы он жил, имея такие откровения, такие чудеса, что его тень изгоняет бесов, исцеляет, чтобы он не вознесся. Он попускал ему проявлять немощи свои. И тут правда Божия говорит, закрой глаза на эти немощи, не твоего ума это дело. А твое дело получать пользу. Я поставил его пастырем руководителем, вот и относись к нему как к пастырю, Богу поставил, как к Богу. Если ты не так относишься, ты поступаешь не по правде Божией. Итак, смотрите во всей своей жизни. Ищите, просите, и будете иметь опыт нахождения и получения этой правды. И это поможет вам сохранять благодать Божию. И да будет это с вами милостью Божией, молитвами всех Его святых. Аминь.